Дорогие братья и сестры, беседа о вечном продолжает программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных толкованию книги Иова Ветхого Завета.
Да, мы остановились на 10 главе, начали ее читать в прошлый раз. Здесь мы видим, как Иов, завершая свою речь, когда он говорил Вилдаду, и говорит в конце, спрашивает, говорит, что жизнь моя противила, опять он это повторяет. И дальше ставит такой вопрос. Говорит, что Господь как глину обделал меня, и почему в прах меня обращает? 9 стих. 10 стих. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Почему же тогда такое происходит со мной? Он вот этого понять не может. Но и то скрывал ты в сердце своем. Знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я буду пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Вот это противоречие, которое Иов понять не может. И почему так он спрашивает Господа? И 17 стих еще усиливает это ощущение, потому что друзья приходят и ополчаются против него. 17 стих. «Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня». То есть не только внешние горести, но и новые свидетели, которые начинают человека уничижать. Конечно, это вот этот стих, он пророческий. Вспомним, как Христос, когда его взяли и судили, вывели тоже новых свидетелей, двоих, которые были там названы лжесвидетелями, которые сказали, что он может храм разрушить за 2 дня. И начали свидетельствовать у него, что он собирался разрушить этот храм. Само по себе, конечно, смешное такое свидетельство, потому что можно было посмотреть на этот величественный храм, который был необычайно большим. И римляне его не смогли до конца разрушить, как мы знаем, со всей своей мощной махиной. И один человек, который стоит в простой одежде, как он мог разрушить этот храм? Само обвинение было нелепым. И вот такие же свидетели против Иова выступают, которые усиливают гнев, как он чувствует, усиливают гнев Божий на Иова. Один за другим ополчаются против Иова. «И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший, из чрева перенесен был во гроб. Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился. Прежде, нежели отойду, и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Ну вот здесь вера в то, что если человек уходит из этого места под солнцем, попадает в мрак тени смертной, где нет устройства. Вот это очень такое слово удивительное. Нет устройства, там ничего не устроено, там все хаотично. Все там находится в таком, в беспорядке. Тьма, мрак. Здесь вот эти слова перемежаются, несколько раз повторяются. Тьма, мрак, смерть и неустроенность.
Ну, отсутствие жизни, любви и божественного света.
Да, и смысла всякого. И смысла. То есть лишение всякого смысла.
Смысла вот. В том числе и для жизни. Почему? Потому что если конец и финал жизни – это тьма, то действительно и сам смысл жизни подвергается сомнению. Да,
да. Поэтому вот он просит, чтобы немножко хотя бы ему ободриться вот в этой жизни еще, чтобы потом уйти в этот мрак. А действительно, вот задумаемся, как люди в то время жили. Потому что по их представлениям, после смерти будет вот этот мрак, тьма. Там ничего хорошего ждать не приходится. Иаков, помним, когда Иосифа разодрал лев, как ему сказали, он сказал: «Отойду с печалью к сыну моему в преисподнюю». Экклезиаст постоянно об этом говорил, что после смерти ничего хорошего человека не ждет. И вот здесь Иов эту истину повторяет. Не истину, вернее, а такое представление о том, что за той жизнью тебя ничего хорошего не ждет. Ну, вот на этом заканчивается какая уже третья речь Иова, третий ответ, который в этом диалоге он совершал. И мы переходим к 11 главе, где появляется третий друг, Сафар Наамитянин. «И отвечал Сафар Наамитянин и сказал: разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих». Вот мы видим, что он уже начинает сразу с такой, если первые друзья как-то так вот, первый хотел утешить, второй, вот он все правильно высказался, да, то третий уже сразу начинает с обвинения, с обличения. Все, сразу у него только одно, что он не прав, и все.
Агрессивно принципы высказывает, да?
Да, уже, то есть уже он высказывает принципы очень агрессивные. «Ты сказал: суждение мое верно, я чист в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше бы следовало понести». Видите, он как еще сказал, интересно, что на самом деле то, что ты сейчас страдаешь, на самом деле тебе гораздо больше еще нужно понести. «Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Вот как он говорит: довольствуйся тем, что сейчас есть с тобой. Потому что гораздо многие вещи бы еще более худшие бы произошли. Просто некоторые беззакония твои Бог предал забвению.
По милосердию своему, да?
Ну, как он говорит, да, по милосердию. Что на самом деле то, что тебя постигло, не так уж и страшно. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться». Ну вот опять он повторяет все эти вещи, что нужно ему лишь покаяться, порок удалить, и все станет хорошо, все станет на своем месте, на свое место. Повторяя одно и то же за всеми своими друзьями. «Тогда забудешь горе, как о воде, подтекшей, будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро. И будешь спокоен, ибо есть жажда, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя». Ну, продолжает он одну и ту же мысль, ее периодически повторяя, одно и то же говорит. «Глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет». То есть, ну вот, все очень просто. Покайся, и будешь спать спокойно. То есть, он очень был немногословен, Сафар. Сказал, что понять Вседержителя невозможно. Он выше небес, глубже преисподней. Поэтому лживых людей видит, и беззаконие оставит ли его без внимания. Поэтому Он видит твое беззаконие, и то, что с тобой происходит, все по твоему беззаконию. Но если ты управишь сердце твое, удалишь беззаконие, будешь спокойно спать, вот, то есть, в общем, такое наивное, очень наивное богословие, можно так сказать, что все так, настолько все просто, настолько все вот однозначно. Кстати, интересно, что с еврейским имя Цафар, это еврейский или в нашей транскрипции Сафар, связано с еврейским словом «пищать, щебетать».
Такой воробей, который чирикает.
Да, что настолько
пустослов.
Его...
Пустослов.
Да, настолько его слова, вот, видимо, из-за этого.
Имя говорящее дается,
да?
Итак, что же ответил Иов, 12 глава?
Иов ответил следующее. Он уже подключает иронию. И отвечал Иов и сказал: «Подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Да. Он говорит, что вы настолько вот смотрите поверхностно, что дальше некуда.
Умнее всех.
Умнее всех, да. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же. Ну, кто не знает таких банальных, простых вещей. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Вот очень непростое выражение. Презрен по мысли сидящего в покое. То есть тот, кто сидит в покое, то есть для него факел как бы не нужен. Он кажется, ну зачем, если ты сидишь, зачем тебе факел? А факел нужен для того, кто бежит, кто что-то действует, что-то делает. То есть вот в этой мысли очень много что вложено. Что Иов пытался что-то в этом жизни сделать. У него, то есть ему нужен был факел, и он куда-то бежал, спешил. Он что-то в этой жизни пытался совершить. А друзья его пришли, которые, они такие вот, сидят в надменности своей, особо ничему не стремятся, по большому счету. Вот, лишь вот занимаются... такими обычными банальностями. То есть они знают, что хорошо, что плохо. Они знают, где правда, где ложь, где черное, где белое. Все у них поделено. Мир такой гармоничный. Все на своем месте. На самом деле вот этот феномен фарисейства, он появляется именно вот от этих друзей. Очень древний как мир, вот это вот духовное заблуждение. У человека действительно хочется вот так определенности все настроить, все крутится, вертится. Он только сидит издалека и смотрит, как все хорошо, как все прекрасно. Наслаждается гармонией вот этого жизненного колеса, которое крутится. А Иов, он спотыкается ногами. Он пытается что-то в этом мире сделать. И вот здесь он начинает рассказывать о своем. То есть он потихоньку приходит к раскрытию своей жизни. Вот сейчас мы будем это все раскрывать. «Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Богу, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной возвестит тебе, и побеседуй с землей, и наставит тебе, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие?» То есть вот опять противоречие. Покойны шатры у грабителей. Почему так? Почему они покойны? То есть находятся в мире, спрашивает он. И безопасны у раздражающих Бога.
Да, но это как раз вот к мысли нашей прошлой встречи, когда мы говорили о том, что люди беззаконные, они как раз в этом-то мире обеспечены и благоденствуют чаще
бывает
всего.
Бывает такое, да. Что вот он говорит, почему такое бывает? Не, на самом деле мы знаем, что и так бывает. Вот. Две вот таких вот встречаются. И в книгах притч Соломоновых постоянно об этом написано, что вот видел я нечестивца, который укрепляется как дуб, но настанет день, и этот дуб будет выворочен с корнем. Экклезиаст уже по-другому смотрит, что
Не всегда зло так быстро наказывается. Иногда долго-долго происходит. Иногда и умирает такой нечестивец, казалось бы. Беззаконник, грешник умирает в каком-то покое. Он говорит, почему такое? Я это видел, что это происходит. Почему такое? И вот Иов здесь спрашивает, почему так происходит? Действительно, вот понять, что рука Господня сотворила все это, и что Господь вот здесь в этой книге открывается необычайно вот в личностном таком аспекте, что каждому у него личное отношение, не что все по закону он вот так вот судит и рядит, а именно каждому отношение личное, потому что Господь, если мы вот сюда присовокупим христианское понимание, мы поймем, что Господь, вернее, каждому долготерпеливо ищет спасение. И поэтому, казалось бы, нечестивец, который долго живет в нечестии, почему так долго он в нем живет? Почему это происходит? А потому что Господь по своему промыслу, по своему долготерпению хочет, чтобы этот человек был тоже спасен, чтобы он был прощен в итоге. Поэтому так долго его не наказывает. Потому что если сразу наказать нечестивца, сразу он будет наказан, то он может еще сильнее ожесточиться. И поэтому Господь ищет путей, чтобы человек сам покаялся, чтобы он сам увидел, что путь его идет в никуда. Вот и вот эта тайна долготерпения Божия, она открывается Иову постепенно. Но она закрыта для друзей. И 10 стих. «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Вот опять рука Господа, которая сотворила все. Мы ищем вот этого наставления о том, что же это за рука у всего творения. 7-8 стих, когда Иов говорит: «Спроси у скота научить, а у птицы небесной возвестить тебе, земля наставить тебя, рыбы морские тебе что-то скажут». Тебе нужно увидеть, как рука Божья не только все это сотворила, но и как она все это держит, как она все это, всем этим управляет до сих пор. Этому нужно научиться. Вот здесь хотелось бы сказать, что в истории, особенно в западном мире, во время просвещения, эпохи просвещения, Ренессанса, вот происходило такое забвение вот этого принципа, что все содержит Господь. Появляется такое учение, даже деизм. Один из его основателей, Вольтер, который смеялся во многом над верующими людьми и относился к ним снисходительно. Он признавал, что Бог есть, но он сотворил этот мир и оставил его. Все. Больше он в этом мире не действует. Мир как бы катится сам по себе. Вот такое учение деизма. Но верующий человек должен видеть и чувствовать, и научаться этому постоянно, как Господь об этом мире промышляет, как Он его содержит, каким Он содержителем является. В руке Господа душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не только сам земной шар, все творение, все птицы, не только материальное, но и душа, и дух даже. Вот что очень важно. Дух человеческой плоти находится в руке Всевышнего, в руке Божьей. «Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи?» 11 стих. «В старцах мудрость и в долголетних разум. У него, у Господа, премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их и превратят землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение». Ну, вот это вот он продолжает раскрывать вот эту тему, что все в руке Божьей. Все в руке Божьей. «Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми». То есть социальные вещи тоже в его руке. Не только природа, но и природа общества тоже в руке Божьей. Он лишает перевязи царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла.
не только социальные вещи, но и даже статус человека. Вот все, что у человека есть, оно все в руке Божьей. И вот так вот подробно это все раскрывает. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабевает. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их. Рассеивает народы и собирает их. Отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяные. Вот постепенно он усиливает, начиная с природы, потом завершая социальным устройством общества, князьями, различными людьми, которые что-то о себе думают, что-то о себе знают, думают, что они храбрые, сильные, что у них есть какое-то достоинство. Это всегда связано с гордыней человека. Господь сокрушает любую гордыню, может сокрушить. Но это еще не все. Даже народы Господь умножает, истребляет, рассеивает, собирает. То есть вот такая картина нарисована Иовом, что все в руке Божьей, все в руке Вседержителя.
Итак, далее следует очень интересная 13 глава, где Иов продолжает свою речь и говорит о том, что Бог строго накажет друзей за то, что они с их точки зрения, ради Бога, говорят неправду, и он будет отстаивать свой путь пред Богом, то есть будет стараться оправдаться.
Да.
Давайте начнем.
Вот. 13 глава, да. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя». Да, он говорит, это я вот увидел. Для меня это, мне это открылось, как Бог все это делает. «Сколько знаете вы, знаю я, не ниже я вас». Ну, действительно, то, что они говорят ему, для него это, ну, как если бы ученик вздумал учить профессора высшей математики. Открывается что-то ученику, он там решал пример, вдруг прибегает и начинает учить профессора, который давно-давно уже это все прошел. И вот все эти речи первого и второго и третьего друга, все эти речи, они смешны для Иова, потому что слишком просты и банальны. И вот он дальше удивительную вещь говорит, совершенно страшную с одной стороны, но абсолютно искреннюю и честную, за что он и оказался правым. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Вот он вызов. Он говорит, что я все увидел, что все в руке живущего. И хочу с ним говорить, хочу с ним состязаться. Хочу понять, почему так он поступает со мной. А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость.
Да, вот это, наверное, очень хорошее выражение Священного Писания для всех во все времена. Молчание
—
большое сокровище и мудрость.
А так они бесполезные врачи, хотят прийти, а лечить не знают как, понять ничего не могут, поэтому... 7 дней они молчали, их мудрости хватило только на 7 дней. По идее, они должны были и дальше молчать. Но они начали что-то говорить. Могли бы сказать, лучше уж я буду молчать. Итак, дальше, 6 стих. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему? И за Бога так препираться. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Вот он.
Выводит друзей на чистую воду.
Выводит, да. Он увидел их лицемерие и говорит им правду в глаза. «Неужели величие его не устрашит вас, и страх его не нападет на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши, а плоты глиняные. Замолчите предо мной, и я буду говорить, чтобы не постигло меня». Вот он идет до конца. Это, конечно, удивительный такой человек, который ничего не ломает, он хочет дойти, то есть лучше умереть, но дойти до правды. «Почему такое со мной произошло? почему это случилось. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Удивительное, конечно, явление, как он верит в свой путь, как он его проходит и считает, что он идет правильно. Пусть Господь скажет, в чем было неправильно. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Вот как он говорит. То есть то, что я хочу предстать пред лицом Божьим, и чтобы путь мой был, чтобы мне было показано, в чем я неправильно шел, где я ошибся по-настоящему.
Итак, далее 17 стиха. «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими».
Да, дальше он говорит о судебном деле. «Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав». Ну, действительно, если человек начинает судиться, он должен внутри себя быть уверенным. Если ты не уверен, если ты постоянно сомневаешься, идя на суд, то ты, скорее всего, проиграешь. Иов говорит: «Я буду прав». Он идет до конца, уперся по-настоящему. Конечно, нельзя его здесь вот не восхищаться его мужеством, его духом. Здесь, конечно, нужно вспомнить, кто дает мужество. Сам Господь. Кто помогает Иову вот здесь вот, забегая вперед, кто помогает Иову здесь вот так преодолевать себя и идти до конца? Сам Господь. Просто Иов его не знал еще тогда, Бога таким, каким Бог является. Особенно в Новом Завете, каким он является. Что сам Господь дает ему это мужество, вот эту уверенность в своем судебном деле. «Кто в состоянии оспорить меня?» 19 стих. «Ибо я скоро умолкну и спущу дух. Двух только вещей не делай со мной, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою и ужас твой, да не потрясает меня». Ну, понятно, то есть просит Богу, чтобы он не ужасал его какими-то еще внешними вещами. Понятно, что горы дымятся, сотрясаются основаниями, чтобы Господь выступил с ним вот на человеческом языке, стал говорить. «Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». И вот дальше идет удивительная вещь. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой! Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом твоим? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на мне горькое и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам моих, по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. То есть вот мы видим, что грех юности, у юности всегда есть особые грехи. Это необузданность, это неопытность, ошибки юности. У каждого человека они есть. «От юности моя многие борят меня страсти», поется каждый раз во время богослужения утреннего, чтобы начинать день, понимать, что этот грех юности, который борет меня, его нужно преодолевать. И пока человек юный, его будут бороть страсти. Когда человек становится уже мудрым, старость, если он боролся с этими страстями, страсти отступают от него. И человек в умудренности своей может уже в каком-то смысле быть совершенным. Он может преодолеть эти страсти, но его путь человека, связан с тем, что он преодолевает свои страсти, преодолевает грехи юности. И в этом путь человека. И Иов говорит: «Я этим путем жил, шел, и в этом пути обрел тебя, Господи. Я увидел твою удивительную руку, которая все содержит и которая разрушает любую гордыню. Но почему ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» 24 стих. Вот сейчас у меня пороки и грехи, покажи мне, вот сегодня, в моем состоянии, в чем я грешу. Да, в юности у меня были, но я исправил свой путь. Вот такая вот диалектика, которую Иов здесь раскрывает, она очень близка к христианской на самом деле. Иов хочет личных отношений с Богом. Хочет личных отношений с Богом. До этого он научился жить в праведности. У него была жизнь, в которой он смог удалиться от зла. В данном случае от этих страстей юности, которые любого человека осаждают. Он смог устроить так свою жизнь, что в ней была гармония и идиллия. Особенно в отношении с его детьми, в отношении с другими людьми. Он смог избавиться от этих грехов юности. И поэтому он спрашивает, я готов судиться с Богом? Но для чего он хочет судиться с Богом? Чтобы увидеть его, чтобы встретиться с ним. Вот здесь это не для того, чтобы выиграть суд, а для того, чтобы понять, что же я делал не так в своей жизни. Что же я делал не так в своей жизни?
То есть он искренне ищет, и в том числе и за это получит оправдание.
Совершенно верно, что он именно хочет личных отношений с Богом, и поэтому получит оправдание от Бога.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы разобрали 13 главу книги Иова, и в следующую субботу обратимся к 14 главе. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Благословите, отец Александр, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.